Лейтенант Гор почти увидел его собственными глазами всего неделю назад. И мы доплывем до него. Пройдем по нему и достигнем Тихого океана за считанные месяцы, когда эта необычайно затянувшаяся зима закончится, ибо мы воззовем Господу, спрашивая о причине постигшей нас беды, и Он услышит нас, вопиющий из чрева самого ада. Ибо Он слышит мой голос и ваши голоса. Пока же, друзья мои, нас преследует темный дух этого Левиафана, явленный в образе злобного белого медведя, но всего лишь медведя, всего лишь бессловесной твари, пусть она и старается служить сатане, однако, подобно Ионе, мы станем молиться Богу о том, чтобы сей ужас миновал нас в уверенности, что Господь услышит наши голоса. Убейте этого зверя, друзья мои, и в день, когда он падет от руки любого из вас, я торжественно обещаю заплатить всем вам до единого по 10 золотых суверенов из собственного кармана. В толпе, собравшейся на шкафуте, прокатился приглушенный гул голосов. «По 10 золотых каждому!» — повторил сэр Джон. «Не просто награда человеку, который убьет зверя, как Давид убил Голиафа, но поощрение каждому из вас, всем поровну. Вдобавок ко всему, вы по-прежнему будете получать свое жалование, назначенное вам службой географических исследований, и плюс к нему, я даю вам слово, получите сумму, равную вашему авансу, в качестве вознаграждения, в обмен всего лишь еще на одну зиму во льдах, проведенную в сытости, в тепле и в ожидании таяния льдов». Если бы во время богослужения допускался смех, люди не сдержали бы радостного смеха. Вместо этого они просто принялись ошеломленно переглядываться с уже побелевшими от мороза лицами. По 10 золотых суверенов каждому, и сэр Джон пообещал вознаграждение в сумме, равной авансу, размер которого главным образом и побудил многих из матросов наняться в экспедицию. 33 фунта почти для всех. Когда можно снять комнату за 60 пенсов в неделю, то есть за 12 фунтов в год? И это сверхжалование, выплачиваемого службы географических исследований, которое для простых матросов составляет 60 фунтов в год, в 3 с лишним раза больше, чем может заработать любой чернорабочий на берегу. 75 фунтов для плотников, 70 для боцманов и целых 84 фунта для инженеров. Люди улыбались, продолжая незаметно притопывать ногами, чтобы не лишиться пальцев. «Я приказал мистеру Диглу на Тироре и мистеру Уоллу здесь, на Эребусе, приготовить нам праздничный обед во знаменование нашей грядущей победы над временными трудностями и, безусловно, ожидающего нас успеха в деле открытия северо-западного морского прохода», возглавил сэр Джон со своего места за накрытым флагом Нактоузом. «На обоих кораблях я разрешил сегодня выдать добавочные порции рома». Люди с Эребуса могли лишь уставиться друг на друга, разинувши рот. Чтобы сэр Джон Франклин разрешил выдать грог в воскресенье, да к тому же с добавкой. «Присоединитесь же ко мне в следующей молитве, друзья мои», — сказал сэр Джон. «Всеблагой Боже, обрати к нам снова лицо Твое, и будь милосерден к слугам Твоим. Яви нам милость Твою, и поскорее, дабы мы возрадовались и ликовали до скончания своих дней. Утешь нас снова после того, как подвергал нас суровым испытаниям, во искупление тяжких лет, когда мы терпели бедствия. Яви слугам Твоим благую волю Твою, и детям Твоим славу Твою. Да пребудет на нас блистательное могущество Господа Бога нашего. Благослови всякое дело рук наших, о Господи, благослови всякое наше начинание. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь!» «Аминь!» — откликнулись хором 115 голосов. В течение 4 суток после проповеди сэра Джона, несмотря на налетевшую с северо-запада снежную бурю, ограничивавшую видимость и отравлявшую жизнь, по замерзшему морю день и ночь раскатывалось эхо от грохота дробовиков и треска мушкетов. Все мужчины, которые могли найти причину выйти на лед, охотничьи отряды, команды, следящие за состоянием пожарной проруби, посыльные, доставляющие сообщения с одного корабля на другой, плотники, испытывающие свои новые сани, матросы, получавшие разрешение выгулять пса по имени Нептун, брали с собой оружие и палили во все, что движется или производит в тумане впечатление объекта, способного двигаться. Никто из людей не погиб, но троим пришлось обратиться к доктору Макдональду или доктору Гутсеру с просьбой извлечь пули у них из бедер. В среду охотничий отряд, не сумевший найти тюленей, вернулся с тушей белого медведя, уложенный поперек надвое связанных вместе саней и живым медвежонком размером с маленького теленка. Люди немного пошумели насчет 10 золотых саверенов, причитающихся каждому, но даже сами охотники, убившие зверя в миле к северу от корабля, чтобы завалить медведя, потребовалось произвести дюжину выстрелов из 2 мушкетов и 3 из дробовика. Вынуждены были признать, что он слишком малых размеров, меньше 10 футов в длину, когда разложен на окровавленном льду, слишком худой и слишком похож на самку. Они убили медведицу, но оставили в живых скулящего медвежонка, которого притащили с собой, привязав к саням сзади. Сэр Джон спустился с корабля, чтобы осмотреть мертвого зверя, похвалил людей за добычу свежего мяса, хотя все терпеть не могли вареную медвежатину, а этот тощий медведь казался еще более жилистым и жестким, чем большинство остальных, но указал, что он никак не может являться тем чудовищем, Левиафаном, которое убило лейтенанта Гора. Медведица была изрешечена пулями, но в груди у нее не нашли ни старой раны от пистолетного выстрела, ни пистолетной пули. По ним, объяснил сэр Джон, они опознают настоящего чудовищного медведя. Одни мужчины хотели приручить медвежонка, поскольку он был уже отлучен от матери и мог питаться размороженной говядиной, а другие хотели зарезать его прямо здесь и сейчас. Но по совету сержанта морской пехоты Брайанта, сэр Джон приказал оставить детеныша в живых и посадить на цепь у вбитого в лед столба. Вечером той самой среды, 9 июня, сержант Брайант и Тозер вместе с помощником капитана Каучем и старым Джоном Мюрреем, единственным оставшимся в экспедиции парусным мастером, попросили разрешения поговорить с сэром Джоном в его каюте. «Мы неправильно подходим к делу, сэр Джон», — начал сержант Брайант, выступавший от лица небольшой группы. «Я имею в виду к охоте на зверя». «Почему?» — спросил сэр Джон. Брайант махнул рукой, словно указывая на мертвую медведицу, которую в данный момент свежевали на окровавленном льду. «Наши люди не сведущи в охоте, сэр Джон. На борту обоих кораблей нет настоящих охотников. Самые опытные из нас хорошо стреляют птицу на суше, но не крупную дичь. О, мы сумеем завалить оленя или арктическую карибу, коли нам еще доведется встретить таковых. Но наш белый медведь поистине грозный враг, сэр Джон. Раньше мы убивали медведей скорее по счастливой случайности, нежели благодаря своему мастерству. У этого зверя столь толстые кости черепа, что мушкетной пулей не пробить. На теле у него так много жира и мышц, что он подобен средневековому рыцарю, закованному в латы. Он настолько могуч, даже не самые крупные особи, каких вы видели, сэр Джон, что даже выстрел из дробовика в брюхо или винтовочный выстрел в легкие для него не смертелен. Попасть медведю в сердце очень трудно. В эту тощую самку пришлось выстрелить дюжину раз из мушкета и дробовика с близкого расстояния, и даже тогда она сумела бы убежать, когда бы не осталось, чтобы защитить своего детеныша. Что вы предлагаете, сержант?
Маскировочная палатка, сэр Джон.
Маскировочная палатка?
Как на утиной охоте, сэр Джон,
сказал сержант Тозер, морской пехотинец с фиолетовым родимым пятном на бледном лице.
У мистера Мюррея есть мысль, как это сделать.
Сэр Джон повернулся к старому паруснику Сербуса.
Мы возьмем запасные железные прутья, предназначенные для замены шпинделей, сэр Джон, и загнем их, придав нужную им форму, сказал Мюррей. Таким образом, мы получим легкий каркас для маскировочной палатки, похожий на обычную. «Только она будет не пирамидальной формы, как наши палатки», продолжал Джон Мюррей, «а вытянутая и низкая, вроде ярмарочной парусиновой палатки, милорд».
Сэр Джон улыбнулся. «Но разве медведь не заметит ярмарочную парусиновую палатку на льду, джентльмены?»